Александра Григорьева. У нас предприниматель. Как, владелец фермы?
Да.
Владелец фермы, козьей фермы в поселке Акшукур.
Да, верно.
Мангистауской области. Вот. Хотел бы задать ряд вопросов, которые бы были интересны нашим зрителям. Наверное, начнем с предыстории. Понятно, что вам это часто задавали вопросы, с чего все начиналось и так далее и тому подобное. Если хотите, можете рассказать коротко, если хотите, можете рассказать расширенно. То есть, ну, у нас никаких таких рамок нету, таких жестких, о чем можно говорить, о чем нет. Поэтому милости просим.
Спасибо. Спасибо за представление. Да, действительно. Я фермер-сыродел, сыродел-мастер. Ферма наша находится в поселке Акшукур Мангистауской области. Называется она Жетлак, семь козлят, семеро козлят, как в сказке. Сказочно замечательная ферма. Начиналась она с двух коз всего. Достаточно мало, казалось бы, да, по меркам сыроделия и производства, в принципе. Наша семья достаточно длительное время занималась лошадьми, скаковыми, породы чистокровная английская верховая. Это лошади специально сделаны для спорта, да, тренированы для спорта, для скачек, для участия в различных соревнованиях. Достаточно большое и длительное время уходило на них, да, на то, чтобы вырастить качественное поголовье и так далее. У нас была конюшня, конно-спортивный комплекс, где дети наши мангистауские, да, города Актау, школьники могли бесплатно заниматься верховой уздой. Да, абсолютно бесплатно это было для них. Мы хотели, чтобы дети приобщались к традиционным видам спорта. Да? Все равно лошади – это традиционный для Казахстана. Да, да. А также такие игры, как кокпар, да, это тоже традиция Казахстана. Тем более у нас в области, где это все очень хорошо популяризируется, но, к сожалению, было не развито. И вот мы решили...
К сожалению.
Не развито было. Угу. Вот мы решили, что мы внесем такой вклад в развитие молодежи, подросткового поколения и будем популяризировать, да, конный спорт. И вот на конюшню на нашу были впервые привезены две козы. Даша и принцесса.
Чуть вернуться назад. Угу. Чем закончилась история с лошадьми или она продолжается?
Нет, мы их перевезли в Актюбинскую область. Потому что здесь содержание стало очень дорогим. Все-таки Мангистауская область – это не пастбище. Да? Ну, да, надо понимать, что таким лошадям требуются большие пастбища, большие пространства, да? Качественная вода, качественная пища и так далее. Поэтому мы перевезли их в Актюбинскую область. И потом приняли решение, что, к сожалению, на два города мы работать не можем, так как ферма и производство молочной продукции у нас было основным, а, соответственно, мы бизнесмены, да, должны принимать такие решения с тяжестью в сердце, но было принято решение передать конюшню в управление другим людям. Мы сосредоточились уже на сельском хозяйстве здесь, в Мангистауской области, на козе ферме. Вот. В 2017 году мы двух козочек этих привезли. На данный момент поголовье выросло в разы.
А сколько сейчас?
Около 100, включая козлят, козликов-производителей и так далее.
А решение, когда вы привезли сюда двух козочек первых, оно на чем основывалось?
Старшему сыну нужно было козье молоко.
А, то есть прежде всего это было...
Это обоснованная необходимость, верно.
Сколько карапузов у вас?
У меня два сына. Да, старший в первом классе, младшему 4 года в садике. И вот старшему понадобилось козье молоко, у него была аллергия на коровье. Да. А он еще на смеси был, и нам порекомендовали козье молоко. Но, к сожалению, у нас было очень сложно найти качественное.
Кстати, по-моему, и сейчас, кроме вас, и мало сейчас. Кто еще выпускает, да, именно
верно.
Хорошего качества.
То есть все молоко, которое здесь продавалось, ну, скажем так, из рук, да, из ворот.
Ну, да, да.
Это люди, которые просто в домашних хозяйствах держат животных. Мы покупали у разных людей молоко, но он отказывался его пить, потому что молоко все было с запахом.
Ну, да.
Да, специфический запах. Это обусловлено многими причинами, как мы потом уже выяснили, когда уже начали этим
заниматься. Погружаться, да, в эту тему.
Погружаться. привезли двух коз, решили, что сами будем.
Для своего
ребенка, да. Ни доить не умели, ничего не умели, просто такие, давай, две козы, отлично работаем, да, как говорится. Вот. И бах, он пьет. Здорово, классно. А на конюшню еще к нам приезжали, кроме детей, которые в верховой занимались, люди с детками с проблемами со здоровьем, с ДЦП, двигательными нарушениями, на ипотерапию. Катали детей на лошадях. А молока было очень много. То есть они по 5 литров каждое давали, 10 литров в день. Но сколько там нашему сыну надо? А много молока. Мы его сначала просто раздавали. Вот люди приезжают, нужно вам козье молоко? Берите. Все очень сильно удивлялись. Ой, здесь везде по 1000 тенге продают, вы его просто так раздаете. Ну что, жалко, пропадет.
Ну, да, вот
человеку будет полезно, да, ребенку дадите. Оно...
Сколько молоко непастеризованное хранится после надоя в холодильнике, допустим, без заморозки, без ничего?
Ну, сутки, больше не рекомендую.
То есть его надо свежим реализовывать или перерабатывать?
Верно. То есть населению обязательно в реализацию молоко проходит термообработку.
Немножко вернувшись, почему молоко ваше не пахнет, а то пахнет? И он получается, ребенок прежде всего, как пить что-то, он ощущает это на запах. Если, допустим, запах неприятный, то и не хочется пить. Получается, ваше молоко не было этим запахом?
Да, оно было без запаха, как мы потом
без уже... постороннего запаха.
Без постороннего запаха, да. То есть у него был приятный сливочный молочный запах.
Какой должен быть у молока?
Какой должен быть у молока, да, качественного, хорошего.
Понял, почему
да.
он пил его, да.
В первую очередь связано с кормлением. То есть здесь в основном козы на выпасе. Выпустили в степи, вот что они покушали, то они...
То есть на качество и на запах молока первым влияет то, что, чем их кормят, правильно?
Кормление, конечно. Мы то, что мы едим. Точно так же и у животных. Второе, это, конечно, санитария, гигиена содержания. То есть если при доении плохо обработать вымя, да, в не совсем чистую тару подоить, все равно, это все бактерии молочной кислоты.
Ну, кроме запаха еще добавляется, да.
Конечно, да, конечно.
Такая. Просто то, это надо делать по определенным технологиям.
Технологии, да. Конечно. Все нужно делать с умом.
Перечитали много литературы?
Сейчас уже да.
А тогда, когда двух козочек?
Ну, и тогда тоже, потому что все равно мы же ответственность за животное взяли. Конечно. Да. Не доить не умеешь, как кормить не знаешь. Начинаешь искать и YouTube, и интернет, и советские книги по содержанию животных.
Какие самые интересные моменты были из-за незнания? Ну, у меня тоже были, когда дочка родилась, определенные моменты по незнанию, да? Инструкции же никто не дает, да? Человек родился, где ему эта инструкция? Поэтому немножко так, коротенечко. Может быть, веселые случаи, может, неожиданные, может, удивительные, может быть, печальные, когда бы... Только коз завели, вот по ухаживанию с ним, по получению молока, по как вы научились доить, какие были смешные вещи.
Ну, вот самое смешное, это, по-моему, было обучение доению.
Да. Это же надо практиковаться.
Вот именно.
Тренажеров нету, да?
Нету. На перчатке, как некоторые показывают, это не работает. У меня супруг очень брезгливый человек, ему даже дотронуться до вымени, это был такой, знаете... превозмогание себя самого.
Необычно, да?
Да, необычно. А потом такой, ой, да оно такое теплое, оно такое мягкое. Сейчас уже мы смеемся, говорим, через твои руки столько коз прошло, что ты уже в областной больнице мамологом можешь подрабатывать.
Даже так. Сейчас это дойка автоматическая, наверное,
сейчас
да?
это доильный аппарат, конечно. Мы как только начали расширяться, уже мы сразу поняли, что от ручной дойки нужно уходить.
Ну, понятно.
Во-первых, это более гигиенично, доильный аппарат, то есть меньше соприкасаешься с руками, меньше механических вот этих воздействий. А доильный аппарат ты можешь обработать, да, хорошо промыть разными растворами, он промывается там, минимум тремя растворами. Вот. А руки это тоже без конца мыть после каждой
козы. Ну и физически это сложно.
И физически,
да?
конечно, это сложно. Когда у тебя две козы, это одно. Когда у них 100...
Доильные аппараты для коз в Магиславской области еще кто-то использует?
Возможно. Возможно, кто-то в домашних хозяйствах. Но сколько мы ездили, смотрели хозяйство, мы местных жителей консультируем по этим вопросам, мы нигде не встречаем.
Ну, ручная дойка, да?
Ручная дойка. Есть коровы с доильными аппаратами.
Ну, да, например.
Что очень удивительно, мы были очень удивлены, что у нас вообще есть коровы.
А у них же тоже проблема с кормежкой, да?
У всех. Здесь проблема с кормежкой абсолютно у всех. Да. Потому что, скажем так, Терруарной травы, да, кормовой, здесь очень мало.
Ну, да, да.
Она очень скудная, ее очень мало, и она не восполняет всю питательность конкретно для, скажем так, молочных животных.
Понятно.
Верблюдов я в расчет не беру.
Ну, да, да, да.
Это замечательные засухоустойчивые животные,
ну,
которые
они для
могут
этого
выжить везде.
Были
да, но что касается коз, да, что касается коз, что касается коров, да и лошадей-то, в принципе, всю кормовую базу приходится привозить. И привозим мы ее достаточно издалека, это из Актюбинской области, это большие КАМАЗы заказываются, грузятся тюками или рулонами сена и везут сюда. Там заранее договариваешься на поле, что они оставляют там самое сочное, самое свежее, самое классное. Что козочки преимущественно сухостойные животные.
Хотел спросить у вас, ну, громко прозвучало в местных СМИ, ваше награждение во Франции бронзовой и серебряной медаль. Можете рассказать, как вы к этому пришли, с чего все началось, вообще как возникла идея, откуда вы в первую очередь узнали об этом конкурсе, даже не конкурс, как это назвать? Фестиваль? Нет. Как это называется вообще правильно?
Вообще это конкурс сыров и молочных продуктов «Мундиаль де Фромаж» в рамках вообще это большой международный сырный салон. Первое, что стоит об этом знать, в рамках этого салона проводится выставка сыров и молочных продуктов, также конкурс сыров и молочных продуктов и конкурс фромажеров. Это персональный конкурс сырных экспертов.
Он ежегодно проводится?
Он проводится раз в два года.
Ага, раз в два года.
Да.
Участники из каких стран в нем присутствуют, какие не присутствуют, если
География самая обширная.
То есть ограничений территориального нет?
Никаких нет. То есть в этом году участников, если я не ошибаюсь, будет что из 40 стран, что ли, были представлены участники.
То есть Америка, Европа, Азия, то есть вообще никаких ограничений?
Вообще никаких ограничений.
Это получается международный такой...
Это большой международный конкурс. Это главный конкурс для профессионалов. То есть не только «Мундиаль де Фромаж», да, проводится в сфере сырной и молочной индустрии. Есть еще большой конкурс во Франкфурте и Лионе, большой сырный салон в Париже. Сейчас в конце октября будет премия World Cheese Awards в Норвегии.
То есть много организаторов, много конкурсов, которые с теми или иными наименованиями, с теми или иными, как это сказать, номинациями приглашают участников, да?
Верно. Но «Мундиаль де Фромаж» — это считается такой основной профессиональный, да, конкурс профессиональных достижений. Если, допустим, World Cheese Awards, он такой больше, как, не знаю, с Оскаром его можно сравнить,
ну да.
Да? Больше такой распиаренный, да?
Публичности больше,
публичности больше, да. То «Мундиаль де Фромаж» — это как Олимпиада.
Для производителей молока, получается, молочной продукции, сыров и так далее, да?
Да, все верно.
Возвращаясь, как вы к этому пришли, как об этом узнали в конкурсе?
В 2019 году я случайно, опять-таки, в Инстаграме или на Фейсбуке, я уже не помню, увидела как раз вот эту церемонию награждения, красивую.
Феноменальную.
Да, в коричневых мантиях люди красиво стоят, принимают сыроделов в члены международной гильдии. И тогда я такая думаю, классно было бы вот там же, на этой лестнице стоять, и чтобы меня, да, сыродела из Казахстана, также принимали красиво, награждали. Такая мечта у меня была. Потом, почему мечта? А почему я этого не могу сделать, да? Я начала просто собирать информацию. И тогда мы познакомились с членом Международной гильдии сыроделов от Российской Федерации Алексеем Андреевым. Он достаточно именитый сыродел, тоже кавалер.
В Инстаграме есть фотографии.
Да, кавалер разных орденов. Член ордена настоящего нормандского камамбера, то есть человек чистый профессионал, то есть абсолютный профессионал. Мы начали общаться с ним, он много делился информацией и бескорыстно делился этой информацией, что на самом деле было очень удивительно, потому что сейчас вы сами знаете, вся информация стоит денег.
Да, да.
Вот. И мы как-то с ним пришли к тому, что надо двигаться плавно, планомерно, готовиться к «Мундиаль де Фромаж». К сожалению, в 2021 году мы поехать не смогли, потому что пандемия, туда было сложновато доехать.
Извиняюсь, он сам участвовал в этом конкурсе?
Конечно. Он чемпион мундиаль де фромаж. Да, он занял одно из почетных мест в конкурсе личном, в конкурсе фромажеров. В этом году он представлял уже как жюри себя, а также супер-жюри. То есть он был в составе главных судей, тех людей, которые выбирали сыр чемпиона.
Понятно.
То есть человек прошел весь путь от экспонента на сырном салоне, от участника конкурса до самой высокой ступеньки.
Ну,
это
у него
супер-жюри.
Скорее всего, какое-то свое производство, да?
У него производство, да, в Тульской области. Он мастер по мягким французским сырам.
Понятно.
И у него совершенно замечательные сыры. В этом году он взял какое-то огромное количество золотых медалей.
Получается, эти медали присуждаются по номинациям, да?
Верно.
У вас номинация была?
У нас номинации были две. Верблюжий сыр у нас участвовал в номинации «Сыры из смешанного молока», потому что номинации «Верблюжий сыр» просто не существует.
Поэтому.
Да, да, это фактически уникальный такой продукт.
Вы
да.
первыми были, кто представил?
Получается, с верблюжьим сыром были мы и ребята из Алжира. Мы причем стояли абсолютно рядом на стендах, познакомились, подружились, замечательные ребята.
Они в этой же категории участвовали?
Они участвовали, да, в этой же категории, но никакого призового места не получили.
Сколько в вашей категории, в которой вы получили награды, участников было именно по вашему направлению, где участвовали?
Ну, я думаю, что около 40, наверное, наименований. Я затрудняюсь точно ответить по статистике, потому
Было
больше 1600 образцов. И...
То есть из 40 разыгрывались 3 медали в этой...
И также... Получается, золото, серебро,
бронза. Золото кто взял?
Не могу сказать.
Ясно.
Я этим не интересовалась. Ну, вы знаете, я была так счастлива и рада, у меня было столько эмоций, что пока всем позвонили, рассказали...
Ну понятно, какая разница, кто там золото взял?
Вообще, если честно, было уже неинтересно.
Ну, хорошо. Как к этому пришли, познакомились с Александром?
Алексеем.
Алексей. Познакомился с Алексеем, дико извиняюсь. Да. Получается, он вам поделился информацией, вы начали готовить к конкурсу. А как предстоит, какие условия у конкурса? Вы же, наверное, перед тем, как подать заявку, наверное, какие-то формы заполняете, да?
Конечно.
Заранее.
Да, подается официальная заявка через сайт конкурса. Там описываются абсолютно все характеристики того продукта, который ты предоставляешь, да, указывается, из какого молока, как называется сыр, кто производитель, да, какие, допустим, сертификаты соответствия имеются, потому что надо понимать, что это Евросоюз.
Еще нужны международные, получается, сертификаты?
Вот. Они допускают участников из других стран с сертификатами своей страны.
Ага.
То есть ты
для
можешь...
конкурса в качестве исключения?
Для конкурса, да. Если ты едешь с намерением
экспортировать,
то, конечно, экспортный сертификат Евросоюза должен быть.
А были приглашения сразу немножко вперед забегу после того, как вы получили медали от местных торговых сетей или частных каких-то фирм, которые продают сыр, чтобы вы реализовали у них? Как
да.
насчет этого?
14 есть... предложений.
Прекрасно.
Да.
То есть сейчас только вперед?
Только вперед.
Хорошо.
Причем это были как европейские страны, так, допустим, Бразилия. Предложили нам. Те же ребята из Алжира.
Вообще.
У них, да, верблюжье очень популярно. И они сказали, ребята, давайте мы тоже будем продавать ваш сыр. Да, мы только за, как говорится.
И, в общем, если подвести итог по конкурсу, понятно медали, понятно подготовка, понятно впечатление. В результате у вас остается много приглашений по поводу продажи, да, я так понимаю. По результатам. И, получается, есть желание участвовать дальше в таких же конкурсах, аналогичных конкурсах,
конечно.
В этом конкурсе, на следующий год.
Конечно.
Занимать больше медалей. Больше категориях, наверное, да, тоже?
И в больших категориях, и знаете, это даже собственный вызов, да, взять в этих же категориях, но больше, да, то есть золото, серебро, допустим, в категории козьих твердых сыров, у нас бронза в этот раз. Но мы хотим развиваться, да, чтобы мы сами себя перешагнули,
ну,
да,
понятно,
и
понятно.
Взяли золото. Что хорошо на таких конкурсах, жюри обязательно дает обратную связь. То есть мы получаем в конце конкурса условно чек-лист, который был у жюри, со всеми баллами по каждому показателю.
Вообще прикольно. По-моему, редко при конкурсе такое бывает, да?
Такое бывает редко.
И то есть полностью прозрачные?
Абсолютно. То есть мы видим, какие баллы, за что, за какие, допустим, категории, да, там вкус, аромат, текстура, баланс,
чтобы
внешний вид.
Можно было понять, конечно, с чем поработать в дальнейшем.
Верно. Потому что в таких конкурсах предпочитают развитие. То есть когда ты, допустим, ничего не взял или взял бронзу, серебро.
Посмотри на ошибки, да.
Но ты приехал и поднялся на следующий этап, то, конечно, это предпочтительно.
Очень продуманно.
Да. Многие ездят туда, ну, скажем так, годами, да, и могут вообще не добиваться ничего.
Но они не читают этот чек-лист в конце?
Просто либо не читают, либо считают, что они такие замечательные и очень сильно не поняты. Да. И такие тоже есть. Мы там встретили ребят, по-моему, из Литвы. Они сказали, что мы сюда уже ездим третий раз, и мы третий раз ничего не берем. У нас такой замечательный сыр, просто его не понимают и не могут оценить. Это все субъективное мнение. Все жюри тоже люди. У нас было 250 человек. Я в этом году тоже участвовала в жюри, я судила категорию полутвердых сыров. На моем столе было заявлено 25 сыров. Из 25 было 17. Как мы потом обратились к организаторам, выяснилось, что некоторые сыры просто не пережили транспортировку, потому что ехали с разных концов света.
Ну, нужны специальные контейнеры, а вряд ли физический человек может проехать с холодильником или с каким-то специальным, да?
Не может, потому что вообще ввоз на территорию Евросоюза официально молочных и мясных продуктов запрещен. То есть фактически...
Только для личного использования, там, для здоровья?
Даже
да?
Некоторые страны для личного использования.
А как вы пересекали границу?
Мы пересекали с приглашениями и доказательством от организатора, что мы не везем его продавать.
А,
да.
Понятно.
Да, то есть у нас все документы были на руках, мы их прям показывали французской стороне, вот мы никуда не едем.
Какое количество сыров туда повезли, если кроме сыров что-то еще повезли, то что? В каких номинациях еще участвовали?
В этот раз мы повезли только сыр. Угу. Получается, 3 наименования было у нас, еще 3 наименования у нашего партнера из Борового, угу, Руслана Соколова, и у Катерины Паязитовой из Семея тоже было... 4 сыра.
Вы говорите от представителей от Казахстана, да? Было 3 представителя, да?
Да, получается, я была организатором всей этой поездки, скажем так, идейным вдохновителем.
Ну, да, да, да.
И ребята пошли за мной, согласились, как они говорят, на авантюру.
Ну, они чек-листы получили, знают, с чем.
Конечно, они знают, с чем работать. 2 медали у нас, серебро, бронза. 3 медали у Екатерины, серебро, 2 бронзы.
Они в других номинациях участвуют?
В других номинациях.
А в каких?
Там козьи твердые, козьи полутвердые, сыры с добавками, коровьи твердые сыры.
Возможно, я не договорил, в каких вы номинациях участвовали. Мы начали говорить, потом, по-моему, смазывается немножко. Угу. Бронза, это какая номинация?
Это козьи твердые сыры.
Козьи твердые.
Да.
Серебро?
Серебро – это верблюжий сыр.
Верблюжий сыр.
Да, он в
категории смешанного.
Смешанного,
да, все вернулись. Получается, ваши ребята тоже взяли медали, которые мы с вами ехали. Возвращаемся.
Получается, у нас в общем медальном зачете 7 медалей.
Ну, молодцы.
Это был самый лучший результат
по странам
для первого раза, да, всего мундиале. Все были немножечко в шоке, что Казахстан, половина не знает вообще, где Казахстан.
Да, 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 и вдруг медали дают.
Да, у них такое понимание, что Казахстан это где-то между Россией и Афганистаном. Вот где-то в том районе, но где точно мы не знаем.
Теперь узнали.
Теперь узнали.
Слушайте, ну это огромный пиар еще и стране.
Конечно.
На международном таком специфическом конкурсе, как для профессионалов
молочной отрасли,
да, да,
потому
да.
что обычно как бы Казахстан не рассматривается как такой прям молочный хаб условно, да?
Ну да, да.
Никто особо никогда этим не интересовался.
Альпийские коровы и мангистауские луга,
да? Да. Потом еще, когда показываешь, как выглядит у нас вообще территория, да?
Ну да, да.
Что песок, чуть-чуть полыни, в основном песок, камни и море. Первый вопрос,
как
вы там кормите животных?
Да, да, да.
Начинаешь рассказывать, объяснять, у всех
глаза, ну, экстремальное, да,
по
5
советских, да. Так, это вообще реально? Ну вот вам сыр привезен, он же реальный.
Большинство это, наверное, желание самих, то есть вас как производителей, вас как фермеров, давать качественный продукт для окружающих, для
конечно
себя, для населения.
Это в первую очередь ответственность самого фермера.
Ну да, да.
Потому что это молоко, и молочное отравление одни из самых серьезных. То есть вообще начиная любое пищевое производство, ну, да, тем более молочное или мясное производство, нужно сразу ставить себе очень высокие стандарты. Потому что никакие погрешности, никакие поблажки недопустимы. Да, потому что молоко обсеменяется даже из воздуха и очень быстро. Поэтому...
Ну да, вы рассказывали когда про пастеризатор.
Производитель обязан сразу принимать на себя все стандарты. Будь то это законодательные акты, либо какие-то даже моральные, да, нормы. Да, ты же должен понимать, что ты ответственен за жизнь, ну, этих, да, людей. Многие, к сожалению, пытаются, скажем так, халтурить в этом всем, да? Производя что-то дома в кастрюльке, считают, что это условно хендмейд, его не нужно сертифицировать, его не нужно декларировать, и не нужно соблюдать никакие санитарные нормы, и вообще не нужно СЭС. Первое, когда ты берешь эту кастрюльку со своим молоком, с намерением продавать это все населению, ты первое должен вывести это все из дома в оборудование.
Ну да, да.
Все, это самое первое. Нет другого пути, не может его быть, логично, если вы будете продавать население. Для многих это нелогично.
Ну, логично с точки зрения здравого смысла.
Конечно.
Если, говоря о конкурсе, наверное, поездка, визы, какое-то заняло время, организаторские, может быть, вопросы были связаны с этим, финансовые вопросы, помогал вам кто-то или нет, кто принимал участие в дороге, да?
Да. Это на самом деле один из самых важных, я считаю, сложных вопросов. Нашей, скажем так, подготовкой с французской стороной, да, и координацией как раз-таки помогал нам Алексей Андреев. Угу. В этом ему огромнейшая благодарность. Может быть, даже если он в одно время меня не вдохновил, может быть, я на это и не согласилась бы. Но он взял на себя, можно сказать, одно из самых сложных направлений, потому что я французским языком не владею. Вот он выступил таким мостиком между Казахстаном и Францией. Готовились мы, все эти документы заняли примерно 8 месяцев. 6 активной подготовки. Ну, как надо понимать, да, виза — это все равно приглашение, да, переговоры с французской стороной, чтобы все было оформлено правильно, чтобы у нас, не дай бог, в последний момент не возникло отказов.
У вас шенгенские визы, получается?
Шенген-визы.
Да? На сколько лет вы их открыли?
Нам однократно дали.
А, то есть именно по конкурсу?
Только на конкурс.
Понятно.
Это была деловая виза.
То есть для участия в конкурсе?
Для участия в конкурсе, да. И нам визу дали ровно на даты конкурса.
Ну, да.
И все. И, пожалуйста, потом покиньте территорию Франции, свой родной магистрал. Но мы не собирались там, не рассчитывали абсолютно на мультивизы или еще что-то.
Ну,
нам главное
не до этого,
было,
да,
уехать. Да,
а когда получили медали, наверное, уже логично будет потом подумать уже о визах на длительное время, чтобы там объездить, ну, все конкурсы, набрать кучу медалей.
В будущем, конечно. Но даже перед тем, как мы все получили, да, самый сложный был финансовый вопрос. Ну, я думаю, что это ни для кого не секрет.
Если коротко, плюс-минус, там, в тысячах евро, сколько получилась поездка? Ну, можете сказать, ваша делегация, можете вас сказать.
Ну, у нас в тысячах евро не скажу, потому что у меня сложно с калькулятором в голове. Примерно в 5 миллионов тенге у нас вышла наша поездка.
Именно с Мангистауской области или во всего Казахстана?
Получается, нас двое, вот вдвоем.
Ну,
да.
Именно от вашей фермы?
Да.
5 миллионов получается. Это как добирались отсюда до Франции, коротко путь, на каком транспорте?
Через Стамбул, самолетом.
Самолет, Актау-Стамбул.
Верно. И Стамбул-Париж.
Стамбул-Париж.
А обратно? Там, опять-таки, наш замечательный друг, товарищ и брат Алексей. Угу. Встретил нас в Париже, не дал нам заблудиться.
Ну, в общем, под патронажем.
Да, можно сказать, он наш ангел-хранитель на этом конкурсе. По-другому, ну, я его на самом деле не могу,
ну,
назвать.
Ну да, великолепная миссия. Да. Как он отнесся к вашим победам?
Он, по-моему, был рад больше, чем мы.
А, он ожидал вообще, что в первый раз вы можете поднять столько медалей?
Я думаю, что да, потому что он профессионал высокого класса.
То есть... В основном 99, наверное, процентов, чему он вас научил, чему, как подготовил, и медали заслуга этого, в том числе и возраст.
Конечно. Он в начале мая приехал к нам сюда.
Ага, приглашали его.
Да, мы его пригласили. Мы хотели услышать его мнение о тех сырах, которые мы повезем. Чтобы, может быть, он дал какие-то рекомендации. Мы еще провели мастер-класс для технологов Казахстана.
А есть записи?
Запись где-то есть. Mm-hmm. Да,
хорошо.
Вот. Он как раз преподал нам группу французских мягких сыров. Это камамберы, mm-hmm. фактики. Знания достаточно обширные, их много. 4 дня мы с ними, с 5 ребятами, в том числе Руслан и Екатерина, которые также завоевали медали, также были на этом семинаре. Вот мы послушали его рекомендации и уже так с нахрапом начали готовиться.
Ну, получается, заранее за 8 месяцев до конкурса, чтобы вы поняли, ну, сложилось впечатление или мнение, какой сыр нужно представить, как его подготовить.
Конечно.
Вы получаете же специально сыр для конкурса, делали не просто так?
Конечно. Спасибо. У нас верблюжий сыр был вообще сделан, разработан персонально мной. Это моя технология личная. На основе всех моих знаний, да, что я знаю, что умею, что приобрела за все это время, потому что верблюжье молоко считается несыропригодным.
Раньше из верблюжьего молока делали сыр?
Нет.
Ни технологии не было, ни нет. сыра не было. Патентовали или нет?
Вот мы сейчас находимся в процессе патента.
Отлично.
С нами еще связались ученые из университета Аль-Фараби. Они во Франции в университете Монпелье разработали тоже 3 технологии верблюжьего сыра.
Угу.
Производятся они пока только в Эмиратах, насколько я знаю. Вот. И хотят объединить, так скажем, наши усилия, да, совместные.
Опыт, знания,
да.
разработки.
Получается, я со стороны практической, а не со стороны научной.
Да.
Да, объединить науку и производство.
Какие особенности или отличия именно верблюжьего сыра от всех остальных сыров, что в нем ест такого уникального?
Ну, во-первых, органолептика. То есть он достаточно жирный сам, держит в себе много влаги, поэтому с верблюжьим молоком очень сложно работать. Оно считается вообще не базовым условно сырьем для сыра. Да? Многие, кто пытается с ним работать, обычно мешают ему с коровьим или с козьим в тех или иных пропорциях. Мы смогли добиться использования чистого верблюжьего молока.
Несмотря на категорию, потому что другой не было, да?
Да. Ну, это может быть разовая акция для
сыр из чистого верблюжьего
чистого
молока.
Верблюжьего.
Сколько у вас попыток было, сколько вы экспериментировали, сколько было неудач, сколько?
Много.
Много. Ну, плюс-минус.
Больше всего неудач было, знаете, с поставщиками этого молока верблюжьего.
Ну да, а вы не думали у себя на ферме верблюда завести?
Нет.
Пока нет.
Не хочется мне с верблюдами работать. Все-таки это другая категория животных. Я, в принципе, нашла для себя хорошего качества молоко. С ним работаю. Несколько раз у нас были фиаско с этим фермером. Но мы это все отработали,
ну, вы
друг друга поняли.
Определили с требованием к молоку, чтобы оно пошло.
Да.
Кстати, часть медальки, наверное, вы ему показали тоже, как производитель молока.
Конечно, мы поздравили друг друга. Я говорю, вот, можно сказать, заслуга понятно. Ваших замечательных верблюдиц.
Ну да, да, да.
Да, которые дают молочко.
Посредством.
Да, он сказал, в следующий раз самый большой сыр ему привезти из Франции.
Самый большой?
Самый большой.
Ну, надо это катить, надо сказать.
Да. Ну,
а какой самый большой сыр?
130 там? Килограмм сырная голова была. Самый, это рекорд в мундиале. Был 130 килограмм.
Это на выставке, а в магазинах есть еще чемпионы какие-нибудь? Ну, не знаю, самая большая голова, какая может быть в диаметре? Это же физически транспортировать надо, там,
конечно,
хранить,
конечно.
Созревать.
Ну, может быть, где-нибудь в итальянских сырных подвалах есть какой-нибудь огромный пармиджан-ричано. Возможно, да. В Италии есть вообще свой сырный банк, поэтому там может храниться все, что угодно. Вот. А по поводу, опять-таки, возвращаясь к финансовой стороне вопроса, мы обращались и к частному бизнесу, да, и в государственные учреждения. Скажем так, на этапе подготовки много говорили, да, давайте мы вас поддержим. Как только касается дела, опять-таки, там, условно, из 40 людей, да, к которым ты обращался, остается, дай бог, 4. И, в принципе, у нас так и случилось. Самую большую помощь нам оказал Аким Мангистауской области, Нагаев Нурлан Оскарович, за что бесконечно благодарна. То есть там даже особо просить не надо.
А как он о вас узнал? Он посещал вашу ферму или сыры пробовал?
Он нас знает уже давно. Uh-huh. Мы в прошлом году выиграли лучший товар области, лучший продукт области. Познакомились лично с ним тогда. Ну, получается, в прошлом году Мы впервые вообще со своей продукцией приняли участие в конкурсе выставки «Лучший товар Казахстана». Угу. Конкурс проводится сначала в каждой из областей, далее финал – это уже общереспубликанская выставка. И мы выиграли номинацию «Лучший продовольственный товар области» и поехали, соответственно, на выставку в Астану.
А где конкурс проходил?
Получается, в Актау проходил в Хан-Шахаре, ресторан Хан-Шахар, там было помещение для выставки. А в Астане это экспоцентр Астана. Я просто озвучила, что мы едем во Францию, вот готовимся к конкурсу. И вот помощь пришла, собственно, откуда не ждали.
Ну, это можно вернуться к той же, наверное, мечте, когда вы в 19-м году узнали о том, что есть такой конкурс, вы его посмотрели, и даже так, спрогнозируя свое будущее, поучаствовать в этом конкурсе и выиграть, да. Также начали помогать люди проходить такие с разных сторон поддержки, да, как местный акимат, да, областной.
Ну, у нас как-то очень хорошие отношения сразу возникли.
Ну, если вы делаете качественный продукт, как да. Можно быть против этого?
Ну и что греха таить, мы уникальное такое производство, ну, да, для области, да? То есть не знать о нас было достаточно сложно, но даже и такие находились чиновники, которые, для которых наше существование было открытием. Вот. А так всяческая поддержка со стороны акимата, со стороны управления предпринимательства, тут они только за обеими руками были, да, что мы едем участвовать. Но все равно как бы надо понимать, что смета конкурса достаточно большая, то есть там оплата вся в евро,
ну, да,
транзакции все в евро. Вот. И мы понимаем, что с собственными средствами, может быть, мы и не справимся, да, искали спонсоров, партнеров, которые поддержат, при том, что потенциальные спонсоры, которые, по нашему мнению, 100% должны были оказать нам, да, поддержку, да, не именно финансовую, может, логистическую, еще какую-то, отказались. Да, то есть,
форс-мажор.
Да, казалось бы, самые надежные партнеры,
неожиданно.
Самые ненадежные.
Неожиданно.
Вот. В этой связи я хочу тоже сказать, что очень большую поддержку оказал человек, с которым я познакомилась только благодаря этому конкурсу, да, который понял ценность, да, того продукта, который мы собираемся предоставить, это Дмитрий Донских, директор компании «Судовое оборудование и сервис». Занимается они обслуживанием морских судов.
А где они находятся?
Здесь, в Актау.
А, местная.
Это местная компания, полностью абсолютно местная компания. Вот, Дмитрий, он сейчас планирует развивать судостроение на Каспии.
Можете пару слов прям персонально в камеру сказать.
Да, спасибо Дмитрию огромное. Без его поддержки, может быть, было бы очень сложно. Поэтому, да, человек, который всячески со всех сторон старался и морально, и финансово поддержать, максимально помочь, максимально включиться во все. Несмотря на то, что он очень занятой, с командировок все лето не вылазил, мы общались по телефону. И он оказал неоценимую, конечно, поддержку, за что ему огромное спасибо и успехов в бизнесе в дальнейшем,
ну,
во всех,
да,
планах, конечно.
Хорошо, что есть такие, да, которые, да, получается, участвуют, несмотря на свои проблемы и трудности, свою занятость, да, он видит, наверное, что это такое. Глоток свежего молока, будем так говорить, да, не воздуха, а молока,
да.
И перспектива у вас есть, и ваше отношение, наверное, к своим работам, своей задаче, ну, серьезно, ответственно и профессионально.
Да, мы сошлись с ним на почве того, что мы два уникальных производства. У него суда, у нас сыр, и у него уникальное производство.
И того нет в Казахстане, и того.
И у нас уникальное производство, да, два уникальных производства.
Почему бы нет?
Да, вот случился такой симбиоз. А вдохновение, может быть, получило такую прям уверенность, прям стабильную в том, что я смогу. Здесь у нас в Актау есть ресурсный центр «Адамант»,
угу,
госпожи Шолпан Тусюбековой. Центр занимается прежде всего развитием личности бизнесмена, да? То есть укрепление в своих целях, позициях и так далее, преодоление каких-то трудностей, да? И она всегда говорила, вам надо видеть себя в точке Б всегда. не там, где вы сейчас.
Куда идете?
Да, вы должны четко видеть, куда вы идете, и вы там будете обязательно. То есть всегда нужно видеть себя там, где ты действительно хочешь себя видеть.
То есть по настроению достижения цели она вам хорошо помогла?
Да, то есть она настраивает вообще моментально, да, человек, который занимался бизнесом много лет, прошел и взлеты, и падения, и бешеные долги, и вылез из этих долгов, и сейчас преуспевающая, шикарная женщина.
Вот, скажите пару слов, да, можете в эту сторону сказать.
Да, Шолпанханам огромное спасибо за то, что дарите людям, нам, бизнесменам и нам, женщинам, такую уверенность в своих силах, в своем внутреннем стержне, что мы можем вот с Мангистауской области взять Францию сразу.
Отлично.
Да. Я считаю, что такие люди очень важны в бизнесе.
Очень.
Потому что одно дело, когда там коучи, которые, да, там, мы увеличим ваш доход в 250 раз, там, ля-ля-ля, тополя. Но многие забывают о том, что за твоей спиной стоит семья, да, и отношения в семье, которые нужно держать в балансе, потому что если там разруха, какой у тебя может быть бизнес?
Гармонично.
Гармония должна быть везде. Вот ресурсный центр Адаман, тут как раз таки и учит тому, что должна быть духовность, гармония, и тогда у вас бизнес будет замечательный.
Фундамент должен быть.
Да, да. Поэтому, может быть, вот, благодаря поддержке вот этих людей, да, ну и, разумеется, своей семьи.
Прекрасно.
Муж, потому что всячески поддерживает, поехал со мной во Францию, но он готов на край света.
Замечательно.
Да.
Ситуация сейчас с фермой, вы находитесь, я как перед этим говорил, хотел купить продукцию, вы говорите, сейчас нет, у нас девочки рожают, да?
Да, супруг у меня называет, это мои девочки,
да.
Я говорю, да, вот так вот посторонние люди не поймут, скажут, что такое,
какие
девочки, да, еще стоит рядом с женой.
А вот. Получается, это сезонно идет, это лучшее время для того, чтобы был приплод, или как происходит? Ну, получается, сезонность есть у этого дела, да?
Есть небольшая сезонность, я так сказала. У нас есть производственный план, который рассчитан на все время, там, периоды дойки, да, это примерно 10 месяцев. У каждой козы тоже свой период бывает. Бывает высокоудойная коза, но там за 5 месяцев все отдала, и такая, я в отпуск. И все. И ты больше нет, ничего
санаторий.
Не
будешь.
В санатории. Да, у меня психологическая травма.
Да.
Вот. А бывают козы, которые там, ей уже рожать вот-вот, а она еще такая, на дойку, давайте, сколько можно надо, дам. Бывают такие козы.
Ну, вы говорили, у каждой козы свой характер, свой темперамент.
Свой характер, ой, они такие интересные животные, они могут, знаете, жутко накосячить и убежать на другой конец козлятника и стоять оттуда на тебя смотреть абсолютно честными глазами.
Вообще не при делах.
Мы этого не делали. Вот совсем честно не знаем, кто сотворил. Там, оторвать шланг у поилки, чтобы вода по всему полу. Они такие все, это не мы. Вот. И есть, конечно, да, небольшая сезонность, как раз буквально месяц перед окотами. То есть, когда коза максимально избавляет объем дойки, либо мы ее вообще с дойки убираем, чтобы она могла восполнить все свои ресурсы. Это у нас обычно весна и осень. Чтобы в лето было молоко, потому что в лето мы закладываем вызревающие сыры на зиму, то, что на Новый год продаем, на Новый год у нас очень хорошие по продаже. Вот. А в зиму, соответственно, мы остаемся вообще монополистами по молоку. Ко зиму я имею в виду, потому что у всех домашних держателей животных козы беременные ходят.
Ну да.
Вот. Поэтому мы для себя выбрали такое очень удобное время, когда мы можем получать максимум. Для нас это зимний период,
вот,
потому что весна и осень – это период, когда у многих молоко, да, может быть, у кого-то там в хозяйстве есть там 2-3 козы, но они беременные, они вынуждены покупать молоко,
да,
там для своей семьи, для своих детей, вот. И тут есть мы. Палочка-выручалочка.
Прелестно.
Да.
Какие каналы продажи используйте, понятно, есть сарафанное радио, есть постоянные покупатели, есть Инстаграм, ссылочку оставим обязательно под видео. Вот я хочу купить у вас какую-то продукцию, или это молоко, или еще что-нибудь, куда мне обращаться?
У нас есть партнерские точки в городе.
Информация о этих точках где находится?
В Инстаграме у нас.
В Инстаграме?
Да.
Это в какой-то записи, в прикрепленном сообщении?
Это сверху такой значок, где купить.
А, понял.
Вот. Точки в основном занимаются продуктами для ВПС, здорового питания, товарами для малышей. Это в 13-м микрорайоне магазин «Мама Планет», специализирующийся.
А сколько точек всего по городу?
3 сейчас.
3?
Да. Вот. Ну, к нам часто поступают запросы на подключение дополнительных точек, но мы тоже смотрим район, да? Удобно ли потенциальным клиентам будет до этого магазина добираться, вообще, как бы, оборудование магазина, да, то есть мы не можем поставить само молоко, там, и свою продукцию, сыры в магазин, который просто элементарно не оборудован.
Ну, не специализируется,
да,
на этом, не оборудован.
Как какими-то элементарными, там, ну, хорошими холодильниками, да. То есть все магазины, с которыми мы работаем, у нас обязательно условия, ребята, хорошие холодильники.
Ну, понятно.
Да, никакая там кондитерская витрина, там, ничего не подойдет. То есть это должен быть холодильник, который будет хорошенько так охлаждать.
Ну, хранится ваша продукция, допустим, при каких температурах в холодильниках? То есть, если будущие продавцы захотят использовать свои площади для реализации вашей продукции, какие коротенечко требования холодильника?
Ну, при средней температуре это 6 градусов.
Плюс 6?
Да. А молоко при такой температуре может храниться вообще, в принципе, достаточно долго, угу. Но...
Какой объем должен быть холодильника? Допустим, ну, вы работаете с точкой при наличии какого-то места, во-первых, витрина должна быть,
конечно.
Во-вторых, должен быть холодильник, ну, это плюс-минус, про какой мы говорим, это куб, два куба должно быть холодильного.
Ну, примерно 300-литровый.
300-литровый холодильник, да. Под вашу продукцию.
Да.
Как часто и кто возит логистику и транспорт, кто осуществляет? Они забирают у вас, вы централизованно развозите?
Мы централизованно развозим, в понедельник, в среду и в пятницу, у нас свежайшая продукция уезжает в магазин. В этот же день она заканчивается. То есть...
В любом случае спрос превышает предложение.
Спрос превышает предложение.
Что нужно вам сейчас, исходя из того, что у вас есть, чтобы масштабироваться логически, грамотно, не революционный скачок, там кучу всего накупить, может быть, не все освоить и так далее. Козы, оборудование. Чего не хватает, чтобы увеличить продажи? Объемы производства. Ну,
сырье в первую очередь.
Сырье.
Конечно.
Сейчас у вас, вы говорили около 100 коз, да?
Угу.
Дальнейшее увеличение количества коз, с чем это связано? Это место для стойла должно быть больше, это что?
Ну, во-первых, конечно, это помещение для содержания, это первое. Uh-huh. Сейчас у нас на 120 голов козлятник есть, но я бы еще, знаете, сделала какую-то небольшую поправочку. Все равно животные должны быть высокоуровневые. То есть стоит понимать, да, коза дает 2 литра, сколько ты получаешь с нее молока, и коза дает 5 литров, сколько ты получаешь с нее, да, прибыли. Кушают одинаково.
Ну да, молочные, да, логически.
Но, к сожалению, привозя сюда высокоудойных животных, в нашем климате, при наших условиях содержания, мы можем сразу в половину срезать ее воду.
Это из-за жары?
Да. Жара, вода.
А вопрос ближе к холодам, они меняются как-то, допустим, количество... молока или нет?
У нас незначительно.
Незначительно.
Потому что хорошие условия содержания, стабильные корма. То есть у нас кормовая база уже отработана, мы еще применяем достижения, скажем так, сельскохозяйственной науки. То есть у нас подстилка нагревается сама до 25 градусов за счет внесенных туда, в саму подстилку, на которой козы спят, специальных бактерий, которые перерабатывают все там...
ненужную сорфану.
Да. И выделяют тепло. То есть они не лежат на холодном, это раз. Во-вторых, применение пробиотиков, то есть чтобы микрофлора...
Да, супруг ваш в Инстаграме говорил, да, чтобы у них пищеварение было, все в порядке, не было взрывов и так далее.
То есть даже если какие-то переходы, да, с одного сена на другое, с одного зерна на другое, чтобы не было таких скачков, потому что козы очень чувствительны к перемене корма. Даже там, зерно чуть пыльное, да, привезли, и все. Они уже начинают нос воротить, уже кушать не буду.
Ну, у вас получается, козы так же себе знают цену, как все остальные участники вашего процесса.
Это точно.
Ну да, вот. Да. Ну, это в том числе хорошо.
Да, и витаминные премиксы. Потому что все равно, как бы ты ни хотел, но что конкретно в том зерне содержится и есть ли в нем достаточное количество микроэлементов, может сказать только лаборатория, которая, к сожалению, у нас в области нет.
А при покупке нет возможности запросить или говорят, хотите покупайте или не хотите, не покупайте. У нас есть другие покупатели.
Примерно так. Но даже если ты запросишь, то нет гарантии, что оно соответствует. То есть даже
есть бумага, а по факту, да?
А по факту может быть совершенно.
Ну, понятно.
Да. То есть мы уже работаем с поставщиками кормов, у которых у нас, в принципе, нет претензий, да? Мы уже тоже отработали с ними, знаем, где берут, проверенные, да? Чистенькая, не пыльная, без веточек, все замечательно привозят. Вот косточки замечательно едят.
По вопросу увеличения поголовья скота, вы сказали, что желательно использовать высокопроизводительный, будем так говорить, коз, да, который больше молока дает. У вас стоило на 120 койко-мест, будем так весело говорить, да. Ну, койка теплых подстилок, так. И сейчас, получается, те козы, которые меньше дают молока, вы куда-то их пристраиваете, и приобретаете или пополняете, как, вот, допустим, вашу?
У нас ротация стада есть. Угу. То есть,
по каким принципам это происходит?
Это удойность.
Да.
Во-первых, первое самое – это удойность. Второе – это различные, скажем так, физиологические особенности козы. То есть у козы может быть так называемое плохое прикрепление в имени.
Угу.
То есть узкая шейка.
Это при рождении, да?
Это в основном генетически заложено, либо это какие-то, редко когда это травма или еще что-то, это, скорее всего, передается по наследству. Да, если у мамы такая форма в имени была, скорее всего, и у дочери будет. И коза при таком прикреплении в имени, ей сложно носить полное молока.
Да.
Она очень быстро сбрасывает.
Часто надо сдаивать.
Да, то есть, ладно, часто сдаивать, у нее очень короткий период лактации.
Понятно.
То есть, она физически, ей некомфортно, ей неудобно. И она начинает сбавлять уровень
выработки молока,
конечно. И у нее, допустим, период лактации с 10 месяцев сокращается там до 6.
Понятно.
Да, то есть почти в половину.
Хорошо. Как вы, во-первых, рождаются новые козочки, да? Вы их используете как основное пополнение вашего стада. Вы так смотрите, как
это
будто
самое милое
каждые
просто
роды сами принимаете.
И это бывает. Особенно тяжелые случаи. Я уже почетный козий акушер. Такое бывает часто, но хотя козам не требуется обычно помощь. Но
природа сделала так, чтобы они сами, да?
Конечно,
при,
да.
Всякий случай.
От 1 до 4 бывает приносят, и это всегда очень мило, очень весело, потому что они маленькие, они скачут. У нас в феврале было 67 козлят одновременно. Это такой огромный козий ясли сад.
Да.
Козлят мы сразу на второй обычно день убираем от мам. Это для них легче всего. То есть
для мам или для козлят?
И для них, и для тех, и для других.
Во-первых, травмы избежать.
Да. То есть, во-первых, козлята получают хороший объем пищи, который им нужен. У них нет вот этого сражения, да? За маму. Ты четко их кормишь тем объемом, который...
В Инстаграме было видео, где такие стоят бутылочки.
Да, и каждый...
Прикреплены, да.
Да.
У каждого
нет,
своя
так.
кормушка, да.
Вот. У нас этих кормушек не хватило в феврале. И мы брали просто пластиковые бутылки, советские такие, соски,
которые
желтые.
Использовались, да.
Проковыривали в них дырочку чуть побольше и кормили с них.
Не хватало.
Потому что 67 хвостов, это было очень...
Вы не рассчитывали на такое?
У нас в этом году почему-то очень много четверней.
Это говорится о вашей любви к вашим подопечным.
Да. И часть мы оставляем себе. Но в этот раз этими котами мы оставили себе всего 7 козлят. Так как называется наша ферма. 7 козочек.
Остальное?
А остальных у нас очередь на приобретение с нашего поголовья.
Это по местному региону, по области разбирают?
И не только. Уезжают в другие регионы.
Вы не планируете открыть школу для ваших новых владельцев, ваших козочек?
Мы консультируем. Кого-то консультируем в рамках наших просто обычных компетенций. Палата предпринимателей Атамикия также привлекает нас в качестве консультанта.
Видели, вы там выступали.
Да, вот буквально в июле мы закончили обучение 13 производителей. Вот. У кого-то есть свои животные, у кого-то нет. Но в любом случае мы всегда открыты к помощи, потому что сами искали очень сложно искали информацию. Людям просто нужно помочь иногда по-человечески.
Ну да, да, да. То есть не хватает многих.
Не хватает, конечно, когда, особенно когда там две козы у кого-то в хозяйстве, одна там заболела, еще что-то.
Что, бежать куда делать?
Человек звонит в панике, ветеринар за 200 километров, и его не вызовешь, что делать?
Да.
И вот насколько ты можешь, конечно, помогаешь. Мы тогда же онлайн роды принимали один раз.
Вы первые, наверное, кто в Казахстане использует телемедицину.
Козья телемедицина, да.
Зоомедицина, да.
Да.
Получается, у вас достаточно пополнения будет от своих козочек до 120, да?
Ну, мы оставляем только самых перспективных. От самых перспективных родителей.
Ну, да, да.
То есть селекционная работа, это тоже очень важно. Конечно, в планах, скажем так, приобретение дополнительных уже дойных коз. Угу. Потому что, чтобы козу вырасти до того момента, как она начала давать молоко, минимум 2 года.
Ну, это место, расходы и так далее, да?
Конечно.
Проще купить.
Козленка нужно качественно вырастить, чтобы она потом давала качественное молоко.
Вопрос. Вы говорите, стоило на 120 у вас голов. А планируете строить дальше? Спрос, который превышает предложение, если вы говорите, привезли, где они тут же разобрали. Также насчет качественной другой молочки. То есть это очень сильно не хватает. А такого специфического продукта, как у вас, с идеальным, я полагаю, качеством, второе стойло, третье стойло, четвертое стойло, закупка. С чем масштабирование будет сталкиваться, с какими основными проблемами? Это организационными, строительными, финансовыми, временными?
Ну, я думаю, что все вместе. В основном это финансовые и строительные, потому что стройматериалы у нас же тоже все привозные.
Да.
Мы первый козлятник свой возвели из камня ракушечника местного, да, и поняли, что это не самый лучший вариант, потому что он пористый, пропускает ветер и так далее и тому подобное.
Ну, не самый стабильный материал.
Не самый стабильный материал, тем более не самый подходящий для фермерского комплекса.
Ну, заборы можно его строить. Заборы.
Из него можно все строить, на самом-то деле. Только отделочные работы будут еще превышать сумму этого строительства. А сейчас, к счастью, есть быстровозводимые конструкции, сэндвич-панелей, замечательные абсолютно фермы, которые подлежат и мойке, и дезинфекции, и всему на свете. Компании приезжают, строят под ключ. Мы размышляли на тему строительства дополнительного.
Если вернувшись к спросу, как вы считаете, насколько сейчас большой спрос тех, кто вас уже знает? Ну, допустим, вы в месяц производите 3,5-3 тонны, да, молока?
Да.
Сейчас спрос на продукцию это на 10 тонн в месяц, на 20, на 50, на 100.
Ну, в 3 раза.
В 3 раза.
Да.
То есть у вас уже есть покупатели на продукцию на 300% больше, чем вы сейчас производите.
Из других городов. Даже не столько местные, сколько наш сыр хотят приобретать.
После поездки у вас уже 14 предложений, дополнительно еще это самое.
Да.
Что сейчас нужно, чтобы у вас потихонечку подтягиваться к этим целям, показателям, я так понимаю. Давайте так. Есть прогноз спроса, понятен, да? Там, может быть, сезон сменяется. Я полагаю, что и количество карапуза будет расти в области, и ближайшие регионы, и спрос будет увеличиваться только в какой-то прогрессии, можно посчитать там на 5-10 лет, если брать математику. Да. Сейчас у вас территория, которая находится у вашей фирмы, позволяет физически, ну, географически построить еще несколько тысяч?
У нас в частной собственности 10 гектар
10
площади,
гектар.
Специально отведенное под ведение сельского хозяйства.
Сколько одно стойло занимает место?
Получается, у нас сейчас занято примерно 2 гектара.
Из 10.
Да.
То есть, по идее, вы можете при лучшем сечении обстоятельств еще поставить 4-5?
Ну, да.
Кроме денег, строительства, земля есть, корма покупается, люди... Основная проблема с масштабированием какая может быть? Спрогнозировать, если вот смоделировать. Хорошо, в следующем году строим еще один, через год еще 2, и через 3 года еще 3. Мы полностью 10 гектар закрываем, плюс просим еще выделить нам земли и так далее. Объем хороший, покупатель есть. Ну, так же, как 19-й год, хочу поучаствовать, поучаствовал. Но я вам моделирую ситуацию, да, у вас огромный комплекс, У вас есть сотрудники, у вас есть управление этого всего, у вас есть сбыт, у вас есть отдельная линия поставки, это на экспорт, да, соответственно, страны, регионы, есть онлайн-магазин и так далее. Ну, такую я рисую картину. Если вы хотите туда попасть, какие основные проблемы, как сейчас, вы можете их спрогнозировать?
Ну, основное, это, скажем так, все равно остается это финансирование.
Деньги?
Конечно, потому что все эти годы мы, скажем так, развивались за собственные средства. То есть прибыль обеспечивает, да, развитие, как мы берем, вкладываем в развитие, прибыль, то, что мы получили, да?
Ну да, да, да.
Вот. То есть как в принципе и должно быть, да? Пока в какие-то другие вещи мы не инвестируем, да, потому что все свободные доходы мы опять вкладываем.
Реинвестируете, да?
Конечно. Вот. Чтобы скакнуть хорошенько в объеме, да, конечно, нужно финансирование. Мы обращались за кредитованием. С кредитованием сельского хозяйства достаточно сложно все.
Сложности в чем? В документах, в сложности этих
скажем
документов?
Скажем так, неохотно структуры вообще идут на это. У нас есть несколько структур, которые занимаются, должны заниматься кредитованием сельхозсферы. Первая – это аграрная кредитная корпорация, с которой за 3 года мы так и не нашли общего языка. Всяческие препоны создавались, то каких-то документов они не находили, то у них начальство менялось, они не одобряли, то не было денег, не выделялись деньги. Но мы так решили, что это не наш путь.
То есть на словах это возможное получение кредита, на практике это нереально получить. Еще куда?
Кто-то получает, но это были не мы.
Да.
При том, что, у нас абсолютно твердый залог, да, и все равно находились какие-то варианты.
Нюансы.
Нюансы, да, 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 скажем так, нюансы. Сейчас нам предложили участвовать в программе «Аула Маната». Это программа льготного кредитования сельских территорий, да, по 2,5% на 7 лет животноводство дается, да.
Можете в цифрах сказать, допустим, если увеличивать производство молока или молочной продукции в год на 100%, на 200%, сколько денег вам нужно сейчас в тенге по тому курсу, который есть? Чуть-чуть сейчас подрос. Ну, допустим.
На развитие?
Второй, третий, соответственно.
Ну, чтобы запустить полностью от нуля, от строительства до приобретения животных, допустим, 120
да.
голов, плюс оборудование подогнать под этот же объем, да. нужно порядка 80-100 миллионов.
80-100 миллионов тенге?
Да.
По максимуму, если 100 миллионов тенге. Сколько времени занимает, вот вы получаете деньги сразу или частями, сколько времени занимает строительство? Ну, я как, предположим, я инвестор, да, я хочу вам 100 миллионов денежки дать. А какое время инвестор получит окупаемость, на каких условиях? Под какой бы, может быть, так говорим, если это процент, вы бы хотели или бы могли взять, исходя из рисков, которые могут быть там, политические, экономические, там неважно.
Мы не рассматривали варианты, если честно признаюсь, вхождения инвесторов.
Да? Нет, не вхождения, денег бы дали вам.
Ну, смотрите, от момента, скажем так, финансирования до старта проекта, да. ну, условно так скажем, примерно 6 месяцев. Пройдет.
То есть от того, как определились с планом, что будете строить, когда, какие этапы закупки, там, оборудования, производства, козочек и так далее, то есть от начала 6 месяцев?
Да, то есть если мы примем, допустим, за X, что козы у нас будут там только покрытые и будут рожать, да, 5 месяцев они ходят беременные. Ну, то есть если мы возьмем недойленное стадо, да, а вот сами, да, покроем, то есть это максимальный срок, 6 месяцев.
Ну, вы в цифрах считали, это получается 80-100 миллионов, это на сегодняшний день, да?
Да.
Ну, обычно, когда ребята у меня спрашивают по строительству, по бюджету, я говорю, давайте так сделаем, посчитайте максимум, что у вас может быть, да. Они все это считают, и я говорю, умножьте. Они говорят, на 2, я говорю, нет, на 3. Почему? Потому что есть риски, есть инфляции, ну, можно считать в какой-то валюте твердой, да, допустим, доллар или евро. Я к чему говорю? Мы хотели бы вам помочь получить таких инвесторов, желательно с приемлемыми условиями для вас, на, чтобы вы пошли. Понятно, государство, понятно, корпорация, это отдельная, да, история, отдельная дорожка, можно по ней идти, можно пробовать и так далее, можно привлекать частных инвесторов, можно привлекать друзей, знакомых, товарищ, который занимается ремонтом судов, да, так, так же и так далее. Для них нужен, ну, такой более-менее оптимистический короткий бизнес-план, там, вступительной частью, с содержанием и так далее, с рисками, с учетом всего и так далее. И получается, если брать там 100-150, ну, мы говорим на 2 умножить на 3, это 300, грубо говоря, с запасом, вы же будете тратить деньги, будете показывать, куда тратите деньги. Получается, территория сейчас у вас, получается, еще на 4, на 5, да, есть? 120-головных, или можно сразу строить на 200 голов, или это будет сложнее?
Можно строить сразу на 200. Сложнее не будет, потому что быстровозводимые конструкции...
Без разницы, ему как не строить, да?
Без разницы, они стоят до 500 квадратов.
А с точки зрения обслуживания, с точки зрения...
На самом деле разницы нет.
То есть на велосипеде лучше ехать, я приведу...
Одинаковое количество сотрудников обслуживает что 100, что 200. Что 200.
А, понятно.
То есть, что там у нас фонд оплаты труда одинаковый, что там фонд оплаты труда одинаковый?
Я имею в виду, можно построить отдельное помещение на всю оставшуюся территорию, и лучше сделать разрозник 3-4.
Нет, лучше сделать разбивку, потому
с
что...
С точки зрения рисков, да, если что-то случится.
Во-первых, раз, а во-вторых, все-таки козы – это стадные животные, да, и у них как бы такое семейное, семейный завет образуется, поэтому большое количество... не рекомендуется. Все равно это связано еще с ветсодержанием. То есть есть нормы ветеринарные.
То есть если, допустим, будет какое-то заражение, что изолировать, блокировать...
Конечно, очень сложно будет изолировать. Поэтому даже коровники условно строят комплексами.
Да, понятно. По несколько... Не один километровый комплекс.
Не один километровый.
Тогда в том формате, в котором сейчас на 120 голов достаточно такого формата, или можно сделать на 200?
Можно сделать на 200.
Максимальное масштабирование, я вам почему говорю, да? Сейчас делаем, предположим, прогнозируем, моделируем еще 4 по 200. Угу. Территории хватит.
Территории хватит, но я бы не хотела такое большое количество.
Нет, не сразу, по одному.
Даже не сразу.
А что будет?
Объясню,
делать?
Почему. Потому что Мангистауская область – это фактически логистический тупик.
Ну да, тут да, ничего
то
нет.
Есть, да, то есть отсюда очень сложно будет работать с таким объемом на всю страну.
Я понял. И перевозить комбикорма, и развозить продукцию,
конечно,
тогда.
Логистическая составляющая будет просто бешеной.
Или не расти до какой-то границы дальше, или переезжать в другое место.
Привлекать дополнительно внешние объемы молока. То есть мы сотрудничаем сейчас, работаем над развитием нескольких хозяйств. Наших сельских, да, которые также будут дополнительно нам сдавать молоко, да, как на молочные.
Но имеется в виду на территории области?
Конечно.
Или
но это области? В основном сейчас наш поселок Вытокшукур, потому что, опять-таки, логистическая составляющая.
Вы можете оставить, я немножко перебью, вы можете оставить у вас как это успешную модель, и эту модель помочь развить тем производителям, которые будут у вас покупать коз, консультироваться и так далее. Или о какой модели вы говорите?
И это тоже. Сейчас мы работаем по такой модели с Атарау.
Угу.
Там сейчас планируется строить, опять-таки, козью ферму, козий комплекс. Мы являемся основными консультантами по этому проекту. Вот. Ну, можно сказать так, вроде франшиза, да?
А почему бы нет?
Да.
Не думали упаковать?
Первая фермерская франшиза, да.
Да, почему бы нет?
Вот. А так, в основном, это все держатели домашние, да? То есть не такие фермеры в классическом понимании фермерства. Все равно приходится с этими людьми работать, потому что многие сопротивляются усиленно, но ты объясняешь,
объясняешь.
А вот эти вот домашние держатели...
Сопротивляются чему?
Тому, что нужно соблюдать себя.
Понятно, зачем говорят, да?
Да. Ну, объясняешь. Плюс мы сейчас еще хотим запустить линейку производства продукции из верблюжьего молока. То есть своих верблюдов мы держать точно не будем. Потому что Мангистауская область с самым большим содержанием верблюжьего молока.
Да. А сколько это в тоннах, если?
Ну, в сутки я не могу сказать, но думаю, может быть...
Ну, в месяц, в неделю.
Ну, тонн 5, наверное, может быть, со всей области будет. Я не могу точно сказать, я еще этот вопрос
тон
прям
5
так
за какой
не изучала.
Период?
Ну, я думаю, что за сутки, если все собрать.
5 тонн?
Да. Некоторые скажем так, работают там, по 200 и по 100 верблюдов, да, и они просто молоко выливают.
Получается, вы можете у себя сделать как такой хаб, который будет содержать технологии для обработки молока,
да,
и приглашать производителей различных видов молока,
да,
к себе на обработку и дальнейшую.
Скажем так, да. Как бы в моем понимании, что да, это должен быть перерабатывающий кластер, да, который будет сочетать в себе молоко, переработку молока,
сыры, производство.
Да, скажем так, малолактозные,
ну, да, да,
гипоаллергенные, да, то, что сейчас у нас хорошо в мире распиарено, трендово, да,
ну, это
и полезно,
большой,
да, и используется большим спросом. В связи с этим я просто не вижу смысла огромный комплекс строить из себя.
Немножко не туда. Надо было сразу спросить,
да,
как вы видите дальнейшее развитие вашего хозяйства, какие цели на ближайший год, два, пять, шесть? Ну...
Моя цель, по крайней мере, это моя личная цель, да, сделать именно вот этот хаб переработки.
Понятно, я да, вообще не есть, в ту сторону пошел.
Да, то есть комплектация цеха может быть модульное строительство дополнительных помещений, да, для переработки. Опять-таки, это нужно... большие камеры для созревания сыров.
Переходим тогда к этому этапу.
Да.
Если молока верблюжьего есть достаточно, да, а те, кто его производит, они готовы вам сдавать его?
Готовы.
Условия оговорены уже, все,
да,
в принципе, понятно на словах. Тогда поехали к масштабированию того, что вы хотите сделать. Денег сколько нужно, это уже другие цифры, это не просто, да, допустим, как сказать, стоило вольеры для коз, это оборудование, определенная специфика, это денежки на это.
Конечно, да.
Сколько денег
там,
нужно?
Там уже идет, ну, примерно x2 к озвученной сумме, потому что, опять-таки, в любом случае, базовое сырье – это козье молоко.
Да, это понятно.
Предприятие должно процентов на 40-30 обеспечивать себя само. То есть, если мы…
остальное завозное получается.
Да. То есть, если мы ставим, допустим, определенный уровень, да, там 10 тонн, то мы должны иметь поголовье, которое будет покрывать в случае форс-мажорных обстоятельств, допустим, у других наших поставщиков, покрывать этот объем. То есть мы так планировали, что в любом случае до 200 голов мы будем наращивать свое поголовье.
Ну, получается, сейчас это, грубо, два раза.
Ну, да.
Это будете строить еще?
Да. Ну,
план, хотя бы один еще, да, будет?
Да, один. То есть не 4, не 5, это уже, конечно...
Ну,
не...
я просто, исходя из территории, которая у вас есть, производственная или так, обрабатывающая цеха, помещение, сейчас насколько объемов обработки там месяц рассчитаны? Сейчас у вас оборудование, которое есть, сколько оно позволяет перерабатывать?
Сейчас оно позволяет перерабатывать примерно 600 литров в день.
А насколько оно сейчас загружено?
Процентов на... в молоке. Но смотрите, применимо к нашему хозяйству у нас сезонности практически нет, но она присутствует у других людей.
А, понятно.
То есть те хозяйства, с которыми мы уже договорились, да, то есть хотим в дальнейшем работать, они еще не перешли, то есть на наш условно план, да?
На то качество молока, которое вы будете принимать, чтобы в дальнейшем,
да,
им заниматься.
Да, то есть все равно переходный период.
А сколько будет это может занять, если готовы, будут выполнять все ваши рекомендации, будут слушать, да, будут отчитываться, показывать там какие-то замеры по, ну, как, по химическому составу,
да,
по
химическому
составу.
У нас,
да,
анализаторы стоят на нашем производстве,
да,
мы каждую партию проверяем, потому что без этого никуда.
Сколько времени это может пройти, когда они, будущие ваши поставщики, придут к этому?
Ну, как я думаю, будет? Что не меньше 4 месяца.
А, 4 месяца, да.
Ну, то это есть... при условии того, что уже есть объем, да, и им просто нужно перейти условно на те стандарты, которые нужны нам.
Понятно.
Либо, если объема нет и он предполагается, то тогда это 6-8 месяцев, что касаемо верблюжьего. Потому что верблюжица ходит беременная, рожается, только потом. Все равно, животноводство – это достаточно такой тонкий процесс.
Ну, да,
мы все зависим от животных. Вот. А так примерно, ну, в среднем 6 месяцев, вот так, в среднем. Ну.
То есть получается, по целям, если вернуться и подытожить, вы хотите сделать себя перерабатывающим кластером, сказали, да? Кластер.
Да.
В итоге давать на потребителя, продавать потребителю качественные, необычные, может быть, экзотические продукты, в том числе сыры на экспорт и так далее. По экспорту, если брать, какие заявки к вам поступили, на какие сыры, на какие продукции, на те, что участвовали в конкурсе или на что-то новое, на какие объемы, как это вообще будет.
В основном твердые сыры, то есть то, что хорошо будет транспортироваться.
Ну да, требования к транспортировке, по температуре.
Потому что все равно это молочная продукция, это холодильники, рефрижераторы и все остальное. А также у нас есть запрос на разработку производства, скажем так, молочных кондитерских изделий. Да, это карамель без верблюжьего молока.
Именно для экспорта?
Да.
А есть уже образцы?
Карамель еще нет. Вот мы только взяли, получается, запрос.
Аналоги из других?
Есть из козьего молока.
Есть карамель на основе козьего молока.
Да.
А здесь, получается, карамель хотят на основе молока. Это, получается, самое... Ну, это как сгущенка, да? Концентрированная, компактная.
Что-то вроде этого, да.
Я имею в виду процесс сгущения, да, будем так говорить, до карамельного состава. Это, получается, выпаривание влаги плюс при температуре, интенсивности процесса, наверное. И получается карамель с добавлением. А как вы будете, если кто-то захочет, чтобы там не было сахара, все будет использовать?
Верблюжье молоко позволяет не добавлять.
А, то есть у него достаточно всех микроэлементов полностью, да?
Кроме... Для этого нужно просто качественное молоко.
А технологии карамели уже изучали и какой-то объем может быть?
Еще не изучал, нет.
Осталось только технологию по карамели изучить.
Это не проблема. Мы послушали просто, что говорят люди, да, профессионалы отрасли. Скажем так, верблюжье молоко, оно очень интересно потребителю. Все знают, что оно полезно, но никто особо не знает, какое оно реально на вкус. Кто-то слышал, что там производит его в Монголии, про Казахстан никто ничего не знает. Вот. И начали спрашивать, а можно вот это производить, а можно вот это производить, а можно вот это производить. Я считаю, что у нас в области есть очень замечательный продукт, называется Балкаймак. Это как раз-таки вот вываренное верблюжье молоко, которое карамелизуется за счет своих, скажем так, вот этих вот внутренних молочных сахаров. Но у нас добавляют очень много сахара вот в этот продукт. Мы сделали его без сахара, и он достаточно приятный, очень вкусный. Отмечали, что он неприторный, такой сбалансированный, легкая сладость, легкий вкус молока. Говорит, а можно такой же в жидком виде. В козьем молоке, так же как в верблюжьем, маленькое количество лактозы по сравнению с коровьем, но она там все равно есть.
Ну да, да, рассказывали с вами.
Да. Ферментируется она только заквасочной
белком,
да, который ее расщепляют полностью.
А можно делать карамель из кислого верблюжьего молока? Я имею в виду сделать линейку отдельно для диабетиков, предположим, с высоким содержанием микроэлементов, полезных веществ и так далее.
Нужно все пробовать.
Да.
Это все тесты. То есть нужно понимать, что любой продукт, он рождается через тестирование.
От запроса зависит еще.
Конечно. То есть нужно разрабатывать, смотреть баланс по вкусу, да, по консистенции, насколько он соответствует нормам производства. Да? То есть может быть, да. Международная гильдия сыроделов – это главный организатор конкурса сыров и молочных продуктов «Мондиаль Фромаж». Это профессиональное сообщество, которое объединяет профессионалов молочной отрасли, а также околомолочной отрасли, то есть это рестораторы, журналисты, которые пишут на тему еды, да, правильной подачи, это сырные сомелье, это винные сомелье. То есть все специалисты, которые как-то связаны с тематикой сыра, молочного производства, кто может, скажем так, своей деятельностью друг друга дополнять, а также туда еще принимают различных селебрити, политиков, да, кто внес большой вклад в развитие.
Егор, предупреждайте, пожалуйста.
Сырные отрасли.
Это у меня в животе, да? Это мороженое нет из верблюжьего молока? О, прикольно.
Саудовская Аравия сейчас это очень популярная тема.
Все. Я извиняюсь. Мы закончили на том, что мы говорили про гильдию сыродела и бразделей. Что все специалисты вокруг отрасли, молочной, сыром и так далее, журналисты, все, что с этим может быть связано, объединены этой гильдией.
Да. Гильдия, как я сказала, международная. То есть представители есть абсолютно разных стран, даже Китая, да? Казалось бы.
Почему нет?
Да. В Китае не так сильно развито вообще молочное производство и потребление этого молока, потому что у них физиологически с ферментами перерабатывается. Да, даже Китай, есть один представитель Китайской Народной Республики, он, по-моему, то ли в 19-м, то ли в 21-м году один от Китая приехал участвовать в конкурсе «Мундиаль де фромаж», тоже выиграл какую-то награду там, точно не могу сказать какую. К сожалению, в этом году из Китая никто не приехал, а так очень бы хотелось.
Получается, там генетически, может быть, да, молоко не является продуктом потребления, кисломолочная продукция, сыры тоже не являются особо.
Это вообще не традиционный для Китая продукт. Они употребляют очень мало молочки, употребляли очень мало молочки. Сейчас, последние несколько лет, они активно сотрудничают и закупают сыры, потому что все равно они максимально глобализированы сейчас.
Да, да.
Они тоже хотят, да, быть причастными все равно, как бы что ни говори, сырная, винная культура – это глобальная мировая культура. Вот. И максимально настроены на то, чтобы приобретать, закупать. Сейчас многие российские производители переквалифицировались чисто на китайский рынок.
Ну да, выхода нет.
Да. Я считаю, что гильдия – это, знаете, такая семья. Большая сырная молочная семья, единомышленники, братья и вот такое какие-то семейные взаимоотношения, потому что очень хорошо и тепло принимали.
Вернувшись, вы рассказывали, что у них есть чек-лист после каждого результата конкурса, где каждый производитель может посмотреть, какие у него, из-за чего он выиграл и не выиграл. И я думаю, что семья – это больше сказано, это международная семья. Почему? Потому что, допустим, обычно конкурсы – это напыщенность, да? Обычно конкурсы – это какие-то медали, обычно конкурсы – это непонятные условия выигрыша или проигрыша. А здесь же цель конкурса – это помочь всем производителям той или иной продукции сделать качественный продукт, получить больше медалей и двигаться дальше. То есть это вообще какие-то люди, ну, непонятно, полностью не то, что не коммерциализированы, это там тоже присутствует, но за развитие вот этого всего.
Верно, у них основная цель – это развитие. Развитие, взаимодействие, коллаборация, да? Взаимодействие между странами, взаимодействие между людьми, популяризация культуры, потребления, да? Максимально открытые, максимально хотят быть полезными. Да?
Ну,
я редко где видела такое, что организаторы
такое.
Сами хотят быть полезными участниками.
Да, первый раз такое.
Абсолютно прозрачные, абсолютно открытые. Сам президент Международной гильдии сыроделов лично своими руками принимал у нас образцы на конкурс.
Какие
вы где-нибудь
сыры,
видели такое?
Какие сыры употребляют эти руководители организаторов? Хочу такие сыры употреблять, чтобы так же относиться ко всему.
То есть, где, да, у нас можно увидеть, что у нас там президент там, не знаю, какого-нибудь союза сам лично у рядового конкурсанта будет брать.
Значит, это люди, которые душой радеют и болеют за вас, за как будущих конкурсантов, за ваши успехи.
Очень сильно переживали, как мы доехали, интересовались, все ли хорошо, как прошла транспортировка, отдохнули ли мы. Мы приехали, сразу принесли сдавать образцы, то есть еще все
вы,
в первый раз.
Получается, немножко были удивлены такому отношению и как бы неожиданному участию или как не сочувствию, а как вовлеченности, да?
Да. То есть мы же как ехали, о, Европа, о, Франция, да?
Там, Человек-человек-волк.
Кладезь сырной культуры, да, там такой прям, там такие мэтры, там международная гильдия сыроделов, там такие производители. Оказалось, все так просто.
Ну да, самые богатые люди, они очень простые.
Вообще, мы пришли и настолько были поражены вот этому и рады, откровенно
куда
рады.
Куда вы попали, как вы рады, да?
Что такая теплая атмосфера, и ощущалось так, как будто мы всю жизнь сюда ездили.
Как домой приехали.
Как домой, да.
Отлично.
Такая отеческая забота, да. Условно, поспал ли ты, покушал ли ты, как твой сыр доехал. Мы в шоке ходили 3 дня от того, насколько там все по-семейному.
Из всех впечатлений, вот отношение к вам как к конкурсантам, как независимым производителям из других стран, наверное, из всего это было наилучшее впечатление.
Это
да?
Самое яркое впечатление, оно, вот, знаете, наверное, наравне с тем моментом объявления наград. Вот я не могу даже что-то выделить.
Я понимаю, одного без этого не было бы, да? Если бы не было таких организаторов, не было бы таких конкурсантов.
То есть, когда ты приезжаешь первый раз куда-то, ты так-то нервничаешь, да? Плюс еще сыр твой участвует, да? Еще ты на стенде стоишь, представляешь свою страну. То есть ответственность со всех сторон. Максимальная вовлеченность, включенность в твои какие-то проблемы, да, возникающие там. Там. Они спрашивали, как у вас с языком, то есть, может быть, вам с переводчиком помочь. Да нет, в принципе, ну, по-французски не говорим, но по-английски все прекрасно. Может быть, китайский, если надо. Тоже смеялись. Вот. И тот факт, что нас 3 сыроделов из Казахстана в первый же год приезда приняли в Международную гильдию сыроделов.
То есть, там основная 6... заслуга – это принятие в гильдию?
Я считаю, что это все равноценно. То есть,
все равно что?
Равноценно. А. Все это было равноценно. То есть и призы за сыры, и принятие международную гильдию сыроделов. Это действительно элита мира сыра. Высочайшие профессионалы. И когда тебя вот эти люди в красивых мантиях, с красивыми орденами, с почетной грамотой принимают в гильдию, ты стоишь и ты чувствуешь, насколько глобально вот эта вот вся культура, да, насколько она широка, насколько ты к ней причастен. Ты не где-то там, в Казахстане, да, ты ощущаешься не столько человеком мира в этот момент, и весь мир с тобой. Вот примерно так это ощущалось в тот момент. Может быть, я, конечно, сильно эмоционально об этом говорю, но это было абсолютно честная и чистая оценка происходящего награждения. С нами принимали в гильдию специалисты из Великобритании, Ника Бэйна. Он 3 ездил на Мундиаль де Фромаж, участвовал 3 в персональном зачете, а это 6, и его вместе с нами принимали. А человек 6 своей жизни ездил.
Немножко
туда.
Был поражен тому, что вас сразу взяли, или все были поражены?
Все были поражены. Ну, скажем так, у гильдии нет представителей в регионе Центральной Азии.
Вы уже?
Мы уже.
Вы уже представитель?
Да.
Вы уже можете от гильдии какие-то здесь проводить выставки или какие-то еще мероприятия?
Согласование гильдии, конечно.
А получается, принятие в гильдию это было отдельное направление документа или еще что-нибудь? Или это было в рамках конкурса? Отдельно?
Нет, это абсолютно
отдельное. Участие сыров, принятие в гильдию?
Это абсолютно отдельные 2 мероприятия. Прием в гильдию проводят несколько раз в год. Mm-hmm. То есть они могут по определенным моментам собираться, да, организаторы, да, этой гильдии, президиум условно, и самых отличившихся, да, самых достойных, как они говорят, принимать.
А какие критерии, гильдии, если вы можете погрузиться?
В основном это все профессиональное, да, то есть нас принимали по, скажем так, по рекомендации действующих членов гильдии. То есть я уже достаточно давно веду переговоры, да, с теми или иными, скажем так, сыроделами, да, мастерами сырного мира, сырными сомелье. То есть как-то так получилось, что мы как-то где-то соприкасались.
Ну, так или иначе. Да.
Так или иначе, да. А как говорится, один в поле не воин, да? То есть в Центральной Азии нужны были люди, нужна была команда, которая может донести вот эту ценность, ценности гильдии, их миссию.
Да, на самом деле, то, что вы сказали, это вообще удивительно и необычно.
Так как регион, это белое пятно, то есть у нас здесь Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, они Монголию тоже к нам относят, вот, то есть... Оно здесь только-только начинает развиваться. И мы хотим сейчас это вот поддержать, чтобы максимально вы пошли путем быстрого развития.
Отлично.
То есть не сами в дебрях где-то блуждали.
Ну, с поддержкой такой.
Да. Они готовы во всем абсолютно помогать. На следующий год мы договорились провести большое мероприятие, большое обучение для всех сыроделов, для всех сырных сомелье. Будет оно проходить в Астане, куда приедут также представители гильдии, ребята, которые выиграли в этом году персональный зачет конкурса кроможеров. Это Винсан Филипп и Ник Бэйн. Ник Бэйн в этом году третье место занял в персональном зачете. Да. 3 года ездил. Да, мы поздравляли его. Замечательный парень. В Великобритании работает, сам американец. Поэтому всячески, насколько мы можем, со своими, скажем так, возможностями, мозгами, да, и желанием способствовать развитию сырной культуры в Казахстане, конечно, при поддержке Международной гильдии сыроделов.
Как считаете, через сколько лет нужно провести такое выездное? Они проводят выездные награждения, вручения?
Да. В основном они это всегда делают во французском посольстве.
То есть в Астане это можно сделать?
Да? Да.
Через сколько лет нужно будет сделать?
Зависит от того, кого принимать.
Ну, смотрите, так же, как там принимают во всем мире, мы же не будем говорить, что мы на конкурс вручения наград и медалей в Казахстане приглашаем только казахстанские производители, же нет. Так же, как сделать это в том городе, где был конкурс, такой же конкурс сделать в Астане, допустим.
Все возможно. Ну, я даже сказала бы так, не то, что возможно, это нужно сделать.
Чтобы дальше популяризировать, если
конечно,
они захотят.
У нас люди...
Был об этом разговор с ними?
Был, конечно.
Когда?
Конечно. Вот
число.
После нашей интронизации, у них это называется интронизация,
это...
мы разговаривали. 12 сентября это было.
12 сентября?
Да. Мы разговаривали о том, что мы проведем большой конкурс в Казахстане.
Угу. Международный, чтобы пригласить со всего мира также сыроделов и других производителей.
Пока мы разговаривали о том, что это будет Центральная Азия, не весь мир пока, потому что все равно весь мир – это достаточно сложно в организации, и в основном для этого есть мондиальный формат.
Ну да, да, да.
Вот. Наша задача – работать на просторах Центральной Азии.
Популяризировать здесь это направление.
Конечно.
То есть, понятно, в том числе и Китай, да?
Китай почему тоже, нет? Почему нет? Да. Потому что в Китае сейчас тоже, ну вот есть вот этот член международной гильдии, но я не знаю, насколько он активно.
А контакты можно получить?
Все можно, конечно.
Тем более у вас с китайским.
Конечно. Все можно. У нас много производителей адекватно, но все в основном на свой маленький узкий рынок работают.
Ну, да. Первое это, конечно, первое.
Да. И у многих такое отношение к себе, скажем так, сильно заниженной самооценкой.
Недооцененной.
Да. Из разряда, ну вот я там делаю сыр, кому я нужен? Да ты всем нужен, ты просто не понимаешь еще этого.
Ну да.
Если бы я так думала, да кому я нужна, я бы не ехала во Францию.
Ну понятно.
Я нужна всем. Да? Мой продукт нужен всем. Вот такое позиционирование, по крайней мере, у меня. И ребята, которые доверились мне, поехали со мной, да, во Францию, разделили, скажем так, эти эмоции невероятные, ту ответственность, которую мы там несли, да, представляя свою страну. Вот. Им, конечно, большая благодарность. Это вот Екатерина Паязитова и Руслан Соколов.
Можете персонально.
Да, ребята, вы супер.
Ну скажите, кому просто?
Да, Екатерина Паязитова из города Семей, область Абай, и Руслан Соколов, Акмолинская область, село Катарколь. Большая вам благодарность за то, что вы согласились на эту авантюру, да, на это приключение. И мы с вами взяли эту высоту, а впереди будет еще больше высот и больше достижений. Я на это очень сильно надеюсь.
Давайте подытоживать, если хотите. Скажите там, как вы видите дальше? Не отвечая на вопрос, а от себя, да? Развитие, может быть, того, чем вы занимаетесь, может быть, какие-то прогнозы на будущее по производству, по обрабатывающей промышленности, по перерабатывающему хозяйству мы поговорили, может быть, это в каком-то другом ключе. Ну, в общем, скажите, что хотите, кому хотите.
Я, конечно, хочу надеяться на то, что молочное производство не только у нас в области, но и вообще в нашей республике будет только набирать обороты, развиваться, всячески поддерживаться нашим государством, бизнес-сообществом, да, чтобы фермеры наши, люди действительно видели, что они нужны. Потому что, может быть, сейчас немножечко недопонимают, да, фермеры, что люди кушать хотят всегда. И нужно поддерживать тех, кто в первую очередь будет обеспечивать продовольственную безопасность страны. Это основа. Да? Может быть, без машин мы проживем, а вот без маслица на хлебушек, может быть, и нет. Пожелать, конечно, хочется нашим фермерам, нашим производственникам стойкости и развития, конечно.
Понятно.
Да, в планах очень много. И перерабатывающий кластер хочется, да, сделать таким, чтобы было не стыдно, условно, за то, что ты делаешь, потому что продукты очень достойные, это подтверждено международными наградами.
Выше некуда.
Тут уже, да, апеллировать чем-либо с какой-либо стороны уже смысла нет, да, это международно признанные эксперты выносили свой вердикт, награждали, поэтому хочется, чтобы то производство, которое будет в дальнейшем, позволило достигнуть еще больших результатов. И, скажем так, в таких уникальных продуктах, да, как, допустим, верблюжье молоко, да, верблюжье молочко или козье, тоже, что для Казахстана достаточно уникально, в принципе. Хочется, конечно, развиваться и в общественной деятельности, да, в поле международной гильдии сыроделов, скажем так, расшевелить сыроделие Казахстана, сырную культуру поднять и так далее, чтобы страна наша максимально была вовлечена, да, вот в эту интересную мировую молочную жизнь. Мы для этого создали нашу казахстанскую организацию, гильдию сыроделов Казахстана.
Он как филиал международной гильдии?
Нет, она абсолютно отдельная структура, это как некоммерческая общественная организация, куда
это
мы
как юрлицо или пока общественное объединение?
Это как общественное объединение, куда мы максимально стараемся привлечь всех наших участников молочного рынка. Пока мы, к сожалению, еще не очень большие, но вот после возвращение с Франции, достаточное количество запросов, да, просто всегда людям нужен результат.
Все.
То есть, если ты что-то сделал, ты докажи собственным примером. Вот мы доказали, да, мы достигли, мы доказали, и теперь хотим, чтобы и те, кто будет с нами, идти рука об руку, скажем так, в нашей организации единомышленников, да, могли на следующий мундиальный фромаж также поехать, представить свою продукцию, также испытать эти эмоции, взять награды, взять медали, приехать и сказать: я смог, я сделал, я такой классный, давайте теперь на экспорт.
Да.
И Казахстан станет таким замечательным экспортером эксклюзивных молочных продуктов в ближайшие страны, может быть, и в дальние зарубежья.
Прекрасно. И чтобы карапуз, каждый карапуз во всем мире бегал с верблюжьей карамелькой у себя,
да,
в руках.
И был здоров, Казахстан. Это главное, да. Алга, Казахстан. Карамелька в виде верблюдика.
Да.
Да, казахстанского.
Ну, все прекрасно.
Да.
Спасибо вам большое.
И вам спасибо.